Шалом, анахну корим.
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бали Сулама, статьи Шамати. Мы продолжаем читать статью 86-й «Построил нищие города». Мы читаем на странице 592-й, вторая колонка, второй абзац со слов «И это означает». Можно скачать материалы на сайте CAP-TV, задавать вопросы на сайте. Мы находимся еще раз в труды Бааль Сулама, 592-я страница, вторая колонка, второй абзац. И это означает, что фараон приблизил. И объяснили, что приблизил сынов Израиля к возвращению. И это было изначально так замыслено, для того, чтобы потом забрать у них все в свое владение. И это то, что написал Ари, что фараон брал все наполнение, то есть опускался к нижним, и брал у них и со стороны горла, и со стороны затылка, загривка, и в этом было все его получение. И это означает, и построили нищие города. Это означает, что они были для Израиля. То есть, сколько бы они ни прилагали усилий в изгнании, все забирал себе фараон. И само собой оставался народ Израиля нищим. И это называется мискина, свойство нищий. И еще нужно объяснить мискинот, нищие, от слова опасность, сакана, что они находились в большой опасности остаться в таком состоянии всю свою жизнь. Но для фараона работа Израиля была Питом и Рамсес, то есть города очень красивые. И согласно этому объяснение, и построили нищие города для Израиля и для фараона, Питом и Рамсес, потому что все, что заработали Израиль, падало в клепот и не видели никакого благословения от своей работы. А когда преодолевали свои эти силы в работе на веру и отдачу, то видели плодотворность своей работы, а когда падали в знание и получение, сразу же попадали под власть желаний фараона. И тогда пришли к окончательному решению, что рабство должно быть только в виде веры выше знания и в свойстве отдачи. Но видели, что у самих нет сил выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано, «И застонали сыны Израиля от этой работы, потому что испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда и услышан был их вопль Творцом, и удостоились выйти из египетского изгнания». Получается, что прежде чем они увидели состояние, в котором они находятся под властью клепот, и больно им от этого, и они боятся остаться там навсегда, нет до этого никакой нужды, чтобы обратился, чтобы помог им Творец со стороны получающих кликелим, потому что они не чувствуют вред, который есть в этом. И что это все то, что мешает слиться с Творцом. А иначе человеку важнее работа в качестве знания и получения. Так, тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой, и поэтому предпочитает знание и получение, и так обязывает человека внешний его земной разум. И поэтому уготовано им изгнание, чтобы почувствовали, что нет у них никакого продвижения и приближения к Творцу, и вся их работа поглощается клепой египетской. И тогда они увидели, что нет у них никакого выбора, но они должны принять на себя эту работу низменную в качестве вера выше знания и стремиться к свойству отдачи, а иначе они чувствуют, что находятся во власти ситра ахра, нечистых сил. Получается, что веру, которую они приняли на себя, была из-за того, что они видели, что иначе у них нет никакого выхода, и поэтому они согласились на эту унизительную работу. И это называется работа, зависящая от результата, потому что они упали во власть клипот, поэтому они приняли на себя эту работу. Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы и потребность в работе. То есть, если бы исчезло злое начало, когда уже нет того, кто постоянно дает им нечистые мысли, и не обращайтесь к идолам, то исчезла бы работа в виде униженности. И поэтому, поймем сказанное мудрецами, злое начало человека вначале подобно тонкой паутине, а потом становится словно оглобли тележной.
Отсюда поймем сказанное мудрецами, что злое начало вначале подобно тонкой паутине, и в конце становится будто оглобли. Известно, что прегрешить можно по принуждению, по ошибке, по злому умыслу. Эгоистическое желание получает наслаждение, изначально находится в человеке, и поэтому определяется как принуждение. Поэтому не в силах человека аннулировать его. А потому считается неприступным, не считается грехом, а невольным прегрешением, авон. Ведь человек поневоле вынужден выполнять указания этого желания к себе, как написано: «Горе вам, влекущий невольный грех веревками лжи». И невозможно оттолкнуть от себя это желание или возненавидеть его, потому что человек не ощущает его как преступление.
Здесь вопрос: когда желание получать, которое привыкло наслаждаться, приходит к чему-то искаженному, которое называется клипой. В чем есть разница между желанием получить в его начальном виде и клипой? Пожалуйста. Микрофон есть в фокус-группе?
Да, это всегда вопрос. Когда я нахожусь в желании получать, и естественным образом оно во мне говорит, или я рассматриваю это как нечто негативное, мне трудно так оценивать обычно свое желание получать.
Может быть, что это связано со светом, возвращающим к источнику. То, что подействовало в виде света, возвращающего к источнику, там уже может раскрыться клипа, там уже есть духовное развитие, а все до этого в сыром виде так создано, и все.
Да, так кажется, что после того, как свет уже влияет на это желание, и оно проходит исправление, и постепенно начинает определять себя как клипа.
Да, это в Египте происходит состояние, когда мы раскрываем, что желание получать властвует, и он поглощает, берет все, что мы хотим как бы исправить себя и прийти к отдаче.
Здесь не говорится о частях желания, которые пробуждаются. Мы говорим о духовном пути. И без веры невозможно достичь духовного. То есть человек знает, что он должен делать, не нуждается в помощи Творца.
Да, когда я просто не желаю желания наслаждения этого мира, просто наполнить. Это считается нормальным, стандартным желанием получать. Я хочу, когда я хочу наслаждаться за счет другого, попирая другого ради себя, это называется желанием клипы.
Да, я тогда хочу наслаждаться за счет ближнего.
И не только это, я также хочу прийти как бы к чему-то духовному, вроде бы к свойству отдачи с помощью использования других. И это именно и есть клипа.
Когда я использую других, чтобы достичь духовного. Это принцип клипы.
Иран клипы. По отношению к самому первородному материалу. Так мы и созданы, это таким образом отпечаталось в нас, и это словно принуждение, и это вынуждает нас так действовать. Но то, что мы должны делать, начать работать здесь между нами и начинать раскрывать ту ситру ахру, ту клипу, которая существует уже по сути дела.
Вначале мы не распознаем ее как клипу, а потом это все принимает очертания и усиливается, оплошность, грех.
Мы раскрываем, что желание получать, с которым мы не можем воевать, и мы кричим, обращаясь к Творцу, чтобы Он дал нам силу подняться над Ним.
У клипы есть несколько функций. С одной стороны, это что-то не дающее развиваться духовно, и все достижения наполняют желание получать. С другой стороны, выращивает. Со слов «Юце Ахарках». И из этого желания получать потом образуется клипот, в которых есть целое действие. И говорится, что одно против другого создал Творец. И оттуда и происходит злое начало человека, то есть все это рождается из желания подобного тонкой нити. А поскольку уже раскрылось, что это грех, то становится понятно, как необходимо стеречь себя от самой тонкой нити эгоизма. И тогда они понимают, что если желают войти в духовное, то нет иного пути, как только принять на себя унижающую работу в вере и отдаче. А иначе видят они, что останутся под властью фараона, царя египетского. Получается, что в изгнании есть польза, ведь в нем ощутили, что эгоистическое желание является грехом, и потому решили, что нет иного пути, как только приложить все усилия, чтобы достигнуть желания к отдаче. Поэтому ответил Творец Аврааму на вопрос, как можно быть уверенным, что его потомки унаследуют святую землю. «Знай, что будут твои потомки в изгнании, будут страдать и подвергаться унижениям, ведь именно в изгнании раскроется им, что даже тонкая нить эгоизма — это уже грех». И тогда примут на себя истинную работу, чтобы отдалиться от греха. Об этом сказал Раби Иуда, что в будущем исчезнет смерть навеки, поскольку Творец забьет злое начало и не останется от него больше, чем толщину волоса. И это не ощущается как грех, ведь тонкий волос не заметен глазу. Но все равно остаются грешники и праведники. И все тогда желают слиться с Творцом. Но грешники еще не исправили нечистое желание толщиной волос, оставшееся в них со времени, когда ощущалось все злое начало человека, а потому была возможность почувствовать его как грех. И сейчас, когда злое начало осталось лишь величиной с волос, нет у грешников причины исправить его эгоистическое желание на альтруистическое. Потому что нечистое желание толщиной волос не ощущается как нечистое. Однако все же не могут злиться с Творцом из-за различия их свойств. Как сказано, не могу я находиться с ним вместе с эго. И исправление грешников в том, чтобы быть прахом под ногами праведников, поскольку злое начало аннулировано, то нет у праведников причины идти верой выше знания. А если нет причины, то кто может принудить их? И сейчас праведники видят, что грешники остались с эгоизмом толщиной волос и не исправили его, пока еще существовало злое начало человека. Еще можно было его исправить, ведь все злое желание было раскрыто и ощущалось грехом. Теперь же грех не ощущается, став незаметным, словно волос. А потому как нет ощущения греха, то нет возможности его исправить. Но также и нет возможности слиться с Творцом, потому что различие свойств осталось. И все исправление грешников состоит в том, что пойдут по ним праведники. Ведь когда видно, что уже нечего бояться системы нечистых сил и убито злое начало человека, то зачем же теперь им работать в вере выше знания? Но видят, что грешники не в состоянии достичь слияния с Творцом, не имея на это причины. Ведь зло стало неразличимым, однако оно мешает слиянию, внося отличие свойств. И, видя это, праведники понимают, насколько было хорошо, когда была у них причина работать на отдачу, хотя казалось им, будто работают в отдаче лишь потому, что существует зло. Сейчас же видят, что мешающий им грех был им во благо. И на самом деле главный смысл в этой самой работе, а не в том, что работали из-за страха попасть во власть нечистых желаний. И как доказательство видят, что грешники, которые не исправили зло толщиной с волос, остаются снаружи, ведь нет у них теперь возможности достичь слияния с Творцом. Получается, что праведники получают силы идти вперед от грешников, которые становятся прахом под их ногами и движутся благодаря оставшемуся в них греху. И тогда раскрывается, что сама эта работа важна, а не вынуждена, как казалось им прежде, когда присутствовало в них злое начало. А сейчас видит, что и без злого начала стоит работать в вере и отдаче. И потому сказано, и эти плачут, и те плачут. Известно, что плач — это малое состояние, катнут, то есть вак. Есть разделение между гар и вак. Ведь свет малого состояния, вак, светит из прошлого, то есть получают они жизненные силы и свет из пережитого в прошлом, тогда как свет гар, мохин де гар, светит в настоящем, совершая зивук. И потому плакали мудрецы, говоря: «Как же сумели мы преодолеть такую высокую гору?» Ведь сейчас видят они, что было до уничтожения злого начала, когда власть его была огромной, как сказано, «одно против другого создал Творец», и Творец проявил к ним большое милосердие, дав им силу победить в войне против эгоистического начала. А сейчас веселятся они и радуются чуду, случившемуся с ними тогда, то есть в прошлом. Это и означает «свет малого состояния мохин де катнут». Грешники же плачут потому, что нет у них теперь возможности слиться с Творцом, хотя и видят они, что их злое начало как тонкий волосок. Но поскольку нет сейчас злого начала, то нет у них и способа обратить кли получения в отдачу. видят только, что остались снаружи, и потому плачут. А исправление их в том, чтобы стать прахом под ногами праведников. Ведь видят праведники, что хотя и нет сейчас злого начала, все равно не могут удостоиться грешники слияния. И тогда говорят праведники, мы думали, что должны идти путем отдачи только из-за злого начала. Но сейчас видим, что это настоящее кли, и даже если бы не было злого начала, все равно такой путь — это истина. И путь веры — это чудесный путь. И из этого пойми, почему остались грешники после уничтожения злого начала. А все потому, что должны были стать прахом под ногами праведников. И если бы не осталось грешников, то кто бы раскрыл ту великую истину, что путь веры не означает любовь, зависимую от вознаграждения. То есть не из страха злого начала нужно идти путем веры, а из-за любви, не зависящей от награды. И хотя уже нет больше злого начала, все равно лишь одной верой можно удостоиться слияния с Творцом. И еще слышал я однажды, почему нужна нам именно вера. Только из-за живущей в нас гордыни, не дающей нам принять веру. И хотя вера — это высокое и прекрасное свойство, значимость и высшее предназначение которого недоступно для понимания низших, но только в силу заключенной в нас гордыни, то есть эгоистического желания, нам представляется, что это низменное и животное действие. А в другой раз слышал, когда мы видим, что не желаем принять веру, мы падаем с нашей ступени. И раз за разом мы поднимаемся и падаем, пока не решим в сердце своем, что нет другого средства, как только принять веру. И весь этот путь был лишь ради того, чтобы обрести веру, о чем и написано: «И построили нищие города для Израиля фараону».
Если злое начало исчезает, как смогут существовать праведники без грешников? Как произойдет исправление, состояние исправления, если это не раскроется на основе зла? Как мы можем соединить эти два знания, что нет уже зла в мире, все хорошо? С одной стороны, с другой стороны, что добро не может существовать, если не находится на основе зла, что называется быть прахом под ногами праведниками. Пожалуйста.
Ра не исчезает, не просто его нету, а понятна его роль. И относительно праведников, и относительно грешников, они могут тогда понять необходимости, чтобы был и плюс, и минус во всем этом процессе.
Да. Зло используется хорошим намерением каким-то образом. Ну, я не очень-то понимаю.
Как может быть, чтобы зло использовалось во благо, и как благодаря злу можно раскрыть добро? Если зло начало исчезает, как будут праведники существовать без грешников, как мы можем понять, что нет плохого в мире? Добро находится над злом, и что значит быть прахом под ногами праведников? Так же, как нет света без клея, нет минуса без плюса, говорить о добре без его противоположности, такого не существует. И, очевидно, все зло — это подготовка для каких-то больших килим.
Он дает здесь объяснение, что остается, вроде бы, как я могу понять, что есть на толщину волоса, и непонятно, как может быть плюс без минуса, но, по всей видимости, это другой уровень существования.
Вот эта толщина волоса всегда остается. Сейчас я вижу, что прах под ногами праведников. В каждом нашем состоянии, когда мы работаем в группе, прилагаем усилия в объединении между нами, всегда это есть место, чтобы усилить связь между нами, молиться. И хизарон существует. Мы должны лишь произвести усилия между нами, чтобы возник новый вкус в этом, чтобы возник новый хизарон в нашей работе.
Здесь есть также понятие также веры выше знания. Это вроде бы альтернативный путь. Добра и зла — это опция, которой можно воспользоваться. Если есть зло, если есть грешники, с помощью которых можно продвигаться, является ли это единственным путем войти в высшее знание, что должны быть грешники и идти с ними, или же, как сказано, как смогут существовать праведники без грешников? Этого я не знаю.
Над этой
работой, благодаря этой работе, мы достигаем иного существования, иной ступени.
Как мы определяем в нашем желании все эти различаемые особенности, поскольку они только в желании существуют? Это принуждение, злонамеренность, ошибка, есть злое начало, святость, всевозможные понятия. С какого момента мы начинаем это определять? Конечно же, все это определяется относительно возможности объединиться и привести себя к раскрытию Творца. Да? И это называется выйти из изгнания, подняться. Так, какие процессы мы делаем в объединении между нами? Проходим. Пожалуйста. Не ясно, да? Если не ясно, начнем заново статью, да? И построил нищие города.
Амуд 591.
591 страница, первая колонка, 86 статья в Шамати, «И построили нищие города». Говорится в главе «Исход», «И построили в Египте нищие города для фараона Питом и Рамсес». Но почему же в другом месте сказано, что это были великолепные города? Ведь нищета, аремискинот, означает бедность и убогость, а к тому же еще и опасность, сакана. И еще непонятно, когда спрашивал про отец Авраам Творца, где уверенность в том, что унаследуют мои потомки великую землю? И что же ответил ему на это Творец? Сказал он Аврааму: «Знай, что будут потомки твои в изгнании страдать от рабства и подвергаться унижениям 400 лет».
Мы в Торе проверяем себя, измеряем себя по отношению к точке нашего объединения, начиная с продажи Йосефа, по крайней мере, его братьями еще в земле Кнаан и до конца исправления. Поэтому все, о чем сейчас говорится, говорится по отношению к точке
объединения.
И как понять это? Ведь Авраам хотел уверенности за будущее своих детей. А Творец не обещал ему для них ничего, кроме изгнания. Однако Авраам будто бы успокоился таким ответом.
Что это за наследие, которое желает Авраам? Я не слышу, кричите уже.
Хисарон.
Да. Потому что он видит, что свет находится в изобилии, только не хватает хисарона, большого желания. Дальше.
Однако Авраам успокоился таким ответом. Мы видим, что когда Авраам спорил с Творцом о жителях Содома, долго длился этот спор, и каждый раз он возражал, а может быть, и так далее. И здесь же, когда Творец сказал, что будут его потомки в изгнании, он тут же удовлетворился ответом. И не было у него никаких возражений, а принял это как обещание о наследовании земли. И надо понять этот ответ, а также, почему сказано, что фараон приблизил евреев к Творцу.
Тогда что значит изгнание? В таком случае, что значит ощущается по отношению к изгнанию? Если избавление для него — это правильное желание, то изгнание ощущается как неправильное желание, как противоположность. Да? Что это за желание, Ниф? Ради получения, может быть, это хорошо как раз? Ведь это клипа, которая ставит его таким образом в состояние трепета перед ответом. Безразличие. Ну, еще раз прочитай.
И мы видим то, что сказано в Зоар, что фараон приблизил. То есть фараон приблизил их к ответу, к Творцу. Как это возможно, чтобы окончательный грешник, фараон, пожелал сблизить евреев с Творцом? Сказано мудрецами, что в будущем, в конце исправления всего творения, Творец приведет злое начало человека, Ецра, и зарежет его на глазах у праведников и грешников. Праведникам кажется злое начало человека большим и сильным, как великая гора, а грешникам — как тонкая нить. И одни плачут, и другие плачут, и праведники восклицают, как же мы смогли покорить такую высокую гору. А грешники восклицают и плачут, как же мы не могли преодолеть столь тонкую нить. И сказанное вызывает сплошные вопросы. Первое, если уже зарезано злое начало человека, откуда еще существуют грешники? Второе, почему плачут праведники? Ведь они, наоборот, должны радоваться. Третье. Как могут одновременно существовать два таких противоположных мнения о злом начале человека? От огромной горы до тонкой нити, если речь идет о состоянии полного исправления злого начала человека, когда правда становится ясна каждому.
במרחק הזה, מבין חוט השערה להר גבוה. ופירש זה עם מה שאמרו חז"ל,
Сказано в Талмуде, что злое начало человека вначале представляется как тонкая нить паутины, а затем как толстая глобля. Как сказано, горе вам, влекущий грех веревками лжи и вину, словно оглоблями тележными. И необходимо знать нам великое правило, что духовная работа, данная нам Творцом, строится на принципе веры выше знания.
И наша работа должна быть только в обвинении. И также сейчас, когда мы хотим понять написанное здесь, мы должны прикладывать усилия, почувствовать себя в усиливающемся объединении. И тогда войдет в нас то, что написано здесь, в истинном виде. Еще раз.
Мы должны знать великое правило, что наша работа, которая дается нам, должна быть основана на принципе веры выше знания. И это вовсе не потому, что мы не способны на большее и вынуждены принимать все на веру. Хотя этот принцип кажется нам унизительным и не стоящим, и человек надеется, что когда-нибудь сможет освободиться от веры выше знания. На самом же деле это очень высокая и важная духовная ступень, бесконечно возвышенная. Нам же она кажется низкой лишь в силу нашего эгоизма. Эгоистическое желание состоит из головы и тела. Голова — это знание, а тело — это получение. Поэтому все, что противоречит знанию, ощущается нами как низменное и животное.
Но мы ведь говорим о науке. Наука Каббала ведь наука. Так что же мы пренебрегаем знанием? Но мы потом выясним эти вопросы.
И отсюда понятен вопрос Авраама к Творцу. Когда спросил он, где же уверенность в том, что потомки мои обретут святую землю, то есть войдут в духовный мир. Ведь как смогут они принять веру, если это против их знания? И кто в силах идти против знания или выше знания? И как же тогда получат они свет веры, от которого лишь и зависит достижение духовного совершенства?
Мы должны прилагать больше усилий, чтобы находиться вместе в одном желании, общем. Как раз благодаря соединению мы начнем понимать внутреннюю суть текста. И, пожалуйста, делайте это усилие.
И на это ответил ему Творец: «Знай, что будут потомки твои в изгнании». То есть Творец объясняет Аврааму, что он уже заранее приготовил нечистую силу, подлое и злое начало человека, фараона, царя египетского. Слово «фараон» — «паро» на иврите — состоит из тех же букв, что и затылок — «орев». А Египет, Мицраим, можно прочитать как «мецр-ям» — «морской перешеек», как пишет Ари в книге «Врата намерений» в главе о празднике Пейсах, что фараон присасывается к человеку, к его затылку, и высасывает себе все благо, которое нисходит свыше к человеку, тем, что задает человеку вопрос, кто такой Творец, что я должен слушать его голоса. И человек слышит этот вопрос в себе как свой, и как только слышит его в себе, немедленно оказывается во власти фараона, злого эгоистического начала человека, о чем сказано: «Не преклоняйтесь чужим богам». Но лишь этим обращением, одним вопросом, мы тут же приступаем тот запрет «не поклоняйтесь». Эгоистическое желание человека, называемое фараон, желает высасывать свет из желания отдачи. И потому сказано, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Но как это возможно, чтобы нечистые силы помогали обрести связь, святость? Ведь они должны отдалять человека от Творца. И объясняет книга Зоор, что именно так творится скрытое преступление, словно удар змея. Когда змея тут же прячет голову в своем теле. Ведь это тайное преступление, в котором заключена сила змея, жалящего людей, приносящего смерть в мир, пока еще пребывает в полной силе, и невозможно отвратить его. Это словно змей, который жалит, кусает человека, и тотчас же прячет голову в свое тело. И убить его тогда невозможно.
Обратите внимание, насколько же злое начало, змей, желание получать, дает все время пробуждение человеку, позволяет все время идти правильным путем. Обратите внимание, насколько он делает эту работу, буквально ангел.
Да? Это словно змей, который жалит человека и тотчас же прячет голову свою в тело, и убить его тогда невозможно. И еще сказано в Зоор, что порой змей пригибает голову змея и ударяет своим хвостом. То есть он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется верой выше знания, что означает «пригибание головы», но при этом ударяет хвостом. Хвост означает итог. То есть он пригибает голову только для того, чтобы затем получить все ради своего наслаждения. То есть сначала он дает человеку разрешение принять на себя веру, но лишь для того, чтобы потом забрать все в свою власть. Ведь клипа знает, что нет иного способа получить свет, как только за счет святости. В этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу, чтобы затем забрать у них все свое владение. И об этом писал Ари, что фараон перехватывал весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все для собственного наслаждения. И он высасывал из затылка, из горла, то есть гуф, и все забирал в свои получающие килим. И в этом смысл слов «и построили они нищие города».
Фараон страдает от этого или нет, что должен взять все наполнение и высасывать? Как мы можем почувствовать себя на его месте? Скажем, что есть у него чувство, разум ко всем этим системам.
И в этом, об этом сказано, что фараон приблизил, то есть приблизил Израиль к Творцу. И это было изначальное намерение.
Он убивает себя для того, чтобы приблизить Израиль к возвращению.
Чтобы потом все забрать в свое распоряжение. И об этом пишет Ари, что фараон высасывал весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все и со стороны затылка, и со стороны горла, что является началом тела, гуф, забирал все в свои получающие килим. И в этом смысл слов «и построили они нищие города», которые были нищими именно для Израиля. Ведь сколько они ни прилагали усилий в изгнании, все забирал себе фараон. И оставался народ Израиля нищим.
Но пока что мы учимся тому, как работать с желанием, которое становится злым, злым началом, клипой, который раскрывается все больше и больше в толще на уровне хавьюта. Мы учимся, как с ним работать. И видим, что именно с помощью зла, которое раскрывается, раскрывается им связь с Творцом.
И слово «мискинот» — «нищие» также можно разъяснить как «сакана» — «опасность». То есть, ведь ощущали они себя в большой опасности, что могут остаться в таком состоянии на всю свою жизнь. Но для фараона работа Израиля была плодотворной, как сказано, что Питом и Рамсес были красивые и великолепны.
Но Израиль понимает, где они находятся, они должны любить эти удары. Это отягощение в работе, которое есть у них в объединении между ними, Питом и Рамсес. Когда они вдруг видят, что они не могут добиться успеха, они понимают, что так должно быть, что стоит им таким образом продвигаться и так далее. Так постепенно они обретают опыт и то, что называется буквы в работе.
Поэтому сказано, что построили они нищие города для Израиля. А для фараона — прекрасные города Питом и Рамсес. Потому что все заработанное Израилем падало в клипот нечистым силам. Израиль же не видели ничего хорошего для своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них как следствие их усилий. И как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых сил фараона.
Это фараон дает им, чтобы они знали, чтобы постигли, что работа в отдаче или работа в получении имеет разные результаты. Еще раз это предложение.
И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, вере и отдаче,
это Рош и Гуф, Парцуф о святости,
то тогда видели они плоды своей работы,
в своей духовной работе.
Но как только падали они в знание и получение,
это Рош и Гуф нечистого Парцуфа,
так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона.
Это методика получения, методика как, то есть противоположная пути. То есть кто дает им это знание во всех видах фараона? Да?
И тогда пришли они к окончательному решению, что рабство должно быть только в виде веры выше знания и в отдаче. Но видели они, что нет у них сил самостоятельно выйти из-под власти фараона, и поэтому сказано, вскричали сыны Израиля от этой работы.
То есть работа фараона — это привести их к правильному знанию, как нужно работать, и к четкому ощущению, что у него это не пройдет. Он не даст им таким образом работать.
Угу. Потому как боялись, что останутся в изгнании навсегда. И тогда услышан был их голос Творцом.
Что значит, что останутся там в изгнании навсегда, когда должны будут работать ради получения, получат все богатство, которое есть в Египте, но то, что будет, они будут отключены от объединения между ними и объединения с Творцом.
Еще раз абзац этот. Но видели они, что нет у них сил самостоятельно выйти из-под власти фараона. И поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от работы, ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был их голос Творцом, потому удостоились выйти из изгнания.
Это называется, что фараон приблизил, что фараон приближает человека, злое начало приближает человека к Творцу. Это помощь против него, подталкивает его к Творцу, от себя к Творцу. Насколько от обычного желания получать он становится клипой, в этой мере он подталкивает человека в противоположном направлении к Творцу.
Но прежде чем увидели они, что находятся во власти клипот, нечистых сил, и стало им больно и страшно, что могут остаться там навсегда, не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог им выйти из получающих килим. Ведь не ощущали они вред, который приносит им эти эгоистические желания, мешающие им слиться с Творцом. А иначе человеку важнее работа ради знания и получения, тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой и неуважаемой. А потому предпочитает знание и получение, которому обязывает человека его земной разум. Поэтому Творец уготовил сынам Израиля изгнание, чтобы почувствовали, что нет у них никакого продвижения к Творцу, и вся их работа поглощается нечистыми желаниями клипот, называемый Египет. И тогда увидели, что нет у них иного пути, как только принять на себя низкую и неуважаемую в их глазах работу в вере выше знания и стремления к отдаче. А иначе они останутся во власти ситра-ахра, нечистых сил.
Когда фараон все время растет, у них есть успех в этой жизни, даже в учебе, распространении, во всем, кроме как слияния между ними и с Творцом. Только этого нет. Но во всем остальном они живут жизнью полной благ, все в полном порядке. Да.
Получается, что приняли они веру, поскольку видели, что нет иного пути, и только потому согласились на эту низкую работу. И называется это работой, зависящей от результата, потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть нечистых сил. Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы, конечно, и потребность в работе. То есть если бы исчез эгоизм, который постоянно поставляет нечистые мысли, от которых они падают во власть нечистых сил, нарушая запрет поклоняться чужим богам, то не было бы необходимости в этой унизительной для них работе. И отсюда поймем, сказано мудрецами, что эгоизм злое начало человека вначале подобно тонкой паутине, а в конце становится будто оглобли телеги. Известно, что прегрешить можно по принуждению, по ошибке и по злому умыслу. Эгоистическое желание получать наслаждение изначально находится в человеке и поэтому определяется как принуждение, потому что не в силах человек аннулировать его, а потому считается не преступным грехом, а невольным прегрешением, ведь человек поневоле вынужден выполнять указания этого желания в себе, как сказано: «Горе вам, влекущий невольный грех веревками лжи». И невозможно оттолкнуть от себя это желание или возненавидеть его, потому что человек не ощущает его как преступление. Но из этого небольшого прегрешения затем вырастает преступный грех весом в тележные оглобли. И из этого эгоистического желания рождается затем клипот, целая система нечистых миров, подобно параллельно чистой системе. Как сказано, одно против другого создал Творец. Оттуда и происходит злое начало человека. То есть все это рождается из желания подобного тонкой нити. А поскольку уже раскрылось, что это грех, то становится понятно, как необходимо стеречь себя от самой тонкой нити эгоизма. И тогда они понимают, что если желают войти в духовное, в святость, нет иного пути, как только принять на себя унижающую работу в вере и отдаче. А иначе видят они, что останутся под властью фараона, царя египетского. Получается, что в изгнании есть польза. Ведь в нем ощутили, что эгоистическое желание является грехом. И потому решили, что нет иного пути, как только приложить все усилия, чтобы достичь желания к отдаче. Поэтому ответил Творец Аврааму на вопрос, как можно быть уверенным, что его потомки унаследуют святую землю. «И знай, что будут твои потомки в изгнании, будут страдать и подвергаться унижениям. Ведь именно в изгнании раскроется им, что даже тонкая нить злого начала — это уже грех, и тогда примут на себя истинную работу, чтобы отдалиться от греха». Об этом сказал Раби Иуда, что в будущем исчезнет смерть навеки, поскольку Творец убьет злое начало и не останется от него больше, чем на толщину волоса, что не ощущается как грех. Ведь тонкий волос незаметен глазу. Но все равно остаются грешники и праведники, и все тогда желают слиться с Творцом. Но грешники еще не исправили нечистое желание толщиной волос, оставшееся в них со времени, когда ощущалось все злое начало человека, а потому была возможность почувствовать его как грех. И сейчас, когда злое начало осталось лишь величиной с волос, нет у грешников причины исправить это злое начало на отдающий келим, потому что нечистое желание толщиной волос не ощущается как нечистое. Однако все же не могут слиться с Творцом из-за различия их свойств, как сказано, «Не могу я и он находиться вместе». И исправление грешников в том, чтобы быть прахом под ногами праведников. Поскольку злое начало аннулировано, то нет у праведников причины идти верой выше знания. Если нет причины, то кто может принудить их? И сейчас мы видим, что праведники и грешники остались со злым началом толщиной волос и не исправили его, пока еще существовало злое начало человека. Еще можно было его исправить, ведь все злое желание было раскрыто и ощущалось как грех. Теперь же грех не ощущается, став незаметным, словно волос. А потому как нет ощущения греха, то нет возможности его исправить. Но также и нет возможности слиться с Творцом, потому что различие свойств осталось. И все их исправление, этих грешников, состоит в том, что пойдут по ним праведники. Ведь когда видно, что уже нечего бояться системы клипот, и убито злое начало человека.
Так мы продвигаемся вследствие света, возвращающего к источнику, который меняет наше отношение к злу, к добру, желание получать, намерение. Пока еще нужно еще продвигаться ко всем остальным выявлениям, и мы вернемся к этой статье, перейдем к Зоору.
Перейдем к следующей части урока.